Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начинаем новую передачу, которая будет называться «Страсти и борьба с ними». Для чего мы создаем эту передачу? Давайте обсудим. У всякого дела должна быть цель. И у нашей передачи цель на телевидении показать и рассказать о том, как действуют страсти и как с ними бороться. Для чего эта передача создается? В первую очередь, это отзыв на ваши просьбы, ваши письма о том, что, да, телеканал «Союз» призывает нас в церковь, мы пришли вот в храм, а что дальше? Да, вот и как раз мы попробуем вместе с вами разобраться, что дальше. Что дальше делать христианину, когда вот он уже освоился в церкви, он уже считает себя христианином, может быть, даже несколько лет ходит в храм. А что делать дальше? Да? Это очень закономерный и правильный вопрос. Вот если мы в Евангелии будем изучать, увидим, как юноша подходит ко Христу и спрашивает, как спастись. Да? Вот этот вопрос, как спастись, что делать, он на самом деле очень важный. И далеко не праздный. Отвечу на вопрос, почему именно я пока веду эту передачу. С одной стороны, это долг перед вами, дорогие наши телезрители. Много лет с Ольгой Валентиновной Баталовой мы вели передачу «Уроки православия», и там обещали, что этой темы мы коснемся. Но так получилось, что вот только сейчас дошли руки до того, чтобы об этом начать говорить. И действительно, этот разговор очень важен. Вот если мы говорим о христианской жизни именно как о пути к спасению, то не говорить о страстях, не говорить о принципах духовной жизни, о законах духовной жизни просто невозможно. Это все равно, что обучать водителя на какую-либо категорию, да, не учить права. Что будет с этим водителем, когда он выйдет вот на улицу, и какие несчастья его ждут? Можно представить. Также и христианин, который не знает основных принципов духовной жизни, не знает борьбы с грехами, вообще этой темы не знает, то очень трудно представить вообще, как он живет и куда приведет его эта жизнь. Так вот, в наше время очень часто можно встретить и в храмах, и в интернете, и в каких-то публичных публикациях, да, в публичной среде высказывания людей, что они вот попытались жить духовной жизнью, пришли в церковь, не увидели там того, чего искали, и разочаровались. И пестрит просто интернет вот такими разными публикациями вот этих людей, которые говорят, что вот мы разочаровались в двери, мы ходили в храм, исповедовались, причащались, потом потихонечку, значит, это все сошло на нет. Почему так происходит? Почему происходит вот такое охлаждение? А оно происходит как раз по той причине, что человек, приходя в церковь, не изучает, каковы правила духовной жизни. И не соблюдая их, он легко оказывается вот такой ситуации опустошения, когда он даже и теряет веру, и порой приобретает такой образ жизни, который не только не похож на христианский, а, так скажем, даже антихристианский. Так вот, почему вернусь к вопросу, почему именно я это делаю? Вот я сразу хочу сказать вам, дорогие мои, о том, что то, о чем мы будем с вами говорить, это не прославление отца Андрея, там, его жизни. Это не мой личный опыт побед над страстями. Я бы сам с удовольствием еще поучился у кого-нибудь и побывал бы в роли не говорящего, а слушающего. Но послушание есть послушание, и обещание есть обещание. Да? Вот я вам обещал об этом говорить, вот мы к этой теме и придем. То есть мы будем говорить о святоотеческом опыте борьбы со страстями, не, еще раз повторюсь, не опыте отца Андрея, потому что мне еще самому нужно еще много трудиться, и конца и края вот этой борьбы нет, а мы будем говорить о опыте отцов, об их реальном опыте, об опыте церкви, и только так. Что бы мне еще хотелось вот в нашей предварительной беседе предложить, мне бы хотелось, чтобы мы с вами общались не в одностороннем порядке, что вот я сижу тут, говорящая голова, вам что-то вещаю, какие-то важные, полезные вещи, а не слышу вашего голоса. Вот мне бы очень хотелось, я думаю, что мы так технически сделаем, что будет проходить в каждой передаче у нас адрес электронной почты, на который вы можете написать свои вопросы, свои недоумения, что-то может быть непонятно. Потому что цель нашей передачи не просто вот занять эфир, а попытаться вот передать этот самый опыт и пересказать его, так скажем, адаптировать на современный язык. И в этом случае моя роль – это роль переводчика со святоотеческого на простой, так скажем, доступный язык. Поэтому мне бы очень хотелось слышать ваш тоже голос, чтобы отвечать. Потому что проблем-то на самом деле много, и когда мы говорим вообще о страстях, это все равно в любом случае некий схематический разговор. Это в неком случае, как бы, это все равно схема, а жизнь-то она сложная. И, допустим, если вам что-то непонятно, как применить тот или иной совет святоотеческий к своей конкретной жизни, вы пишите, и мы эти истории будем озвучивать, ну, конечно, без имен, там, без каких-то обстоятельств, которые бы могли вас каким-то образом сделать публичной вашу проблему, мы могли бы вот такие примеры обсуждать, и это было бы очень интересно. Вот на практическом уровне, да, вот приходской работы, я очень хорошо знаю, что таких вопросов должно быть миллион на самом-то деле. И таких вопросов должно быть очень-очень много. Потому что если человек задает вопрос, как спастись, да и что делать, то конца и края нет этих вопросов. А очень трудно человеку найти ответы самому. Поэтому давайте попробуем это сделать вместе. Чему может еще поспособствовать наша передача и наш весь этот разговор о страстях? Он может поспособствовать именно вашей подготовке к исповеди. Потому что если человек к исповеди подходит формально, да, то это как раз и приводит к тому, что он охлаждается к вере, он становится равнодушным, он не оживает. Ведь трудно представить такую картину, что вот представьте вот такую картину, по пустыне ползет человек, да? Он уже идти не может, у него сил нет, жара, он вот-вот погибнет, и вот он видит источник воды. И вот он из последних сил подполз к этому источнику, пьет из него. Вопрос, он от этого источника куда-то поползет больше, дальше? Я очень сомневаюсь, да, когда он уже почувствовал запах смерти, я очень сомневаюсь, что он куда-то уползет. А что происходит с христианином, который пытается участвовать в церковных таинствах и потом отпадает? Что источник не живой, вода не настоящая. Тут проблема-то другая. Мы оказываемся неспособными принять эту воду, ожить. То есть проблема в нас, да? И как священник-практик, так скажем, да, я уже служу 20 лет на приходе, я замечаю причину этого явления. А причина в том, что мы подходим к церковным таинствам не готовыми. И вот как раз знание о страстях, знание, как они действуют вообще и в нас конкретно, это может, знание это нам может помочь как раз в подготовке к таинствам, в применении этого опыта в своей жизни, в борьбе со страстями, с грехами, которых великое множество. Поэтому, дорогие мои, вот когда священник видит человека, приходящего к исповеди, на исповедь, вернее, да, и этот человек говорит, грешен, допустим, во всем, то это не, на самом деле не глубина покаяния. Это, наоборот, незнание своих грехов. А когда человек приходит на исповедь и знает, в чем он кается, да, он реально переживает об этом, он сокрушился, он хочет исправить свою жизнь, то это уже очень похоже на настоящую исповедь. Поэтому будем трудиться. Будем трудиться. А таких примеров очень-очень много. Вот я помню, как когда меня послали служить вот на приход, в котором я служу, и стало появляться определенное количество прихожан, я был долгое время одним священником, и в храме и исповедовал людей, порой эти исповеди затягивались надолго, мне было понятно, что надо очень много сил вложить вот конкретно в человека, чтобы он начал готовиться хорошо. Потому что вот это явление нашего мира, что человек не понимает, в чем грех, а это очень легко объясняется. Почему? Потому что мы, современные люди, мы живем в современной культуре, естественно. Хотим мы этого признавать, не хотим, но вот этот дух времени, он у нас всех захватывает и захлестывает. И когда мы приходим в церковь, мы приходим вот с тем багажом, который имеем. И, соответственно, так пытаемся жить. И по-своему представлять, что такое христианская жизнь, что такое христианство вообще. И поэтому, если мы в своей жизни до прихода в церковь не знали, что такое грех или не грех, и приходя в церковь не изучаем этот вопрос, то неудивительно, что мы и на исповеди не можем сказать, в чем мы грешны. Хотя, если так внимательно пожить с нами там денек-другой, я думаю, что большой список грехов можно увидеть и написать. Почему это происходит? Это, к сожалению, происходит от того, что у нас в храмах нет оглашения. Но это беда, и я очень хочу, чтобы вы восприняли мои слова не как какую-то вот попытку обличать всех, а просто диагностировать причину, почему так происходит. Вот прежде чем человек крестится, он должен изучить веру, он должен понять, для чего и почему он сюда пришел. Если он этого не делает, то тогда получается, он с каким багажом приходит, с таким потом и уходит. У нас по статистике крещенных, сколько там, 80%, да, более, а реального церковленных людей, кто причащается, это же единица процентов на самом деле всего населения России. Мы можем себя убеждать, что вот те крещенные — это наша паства. Но правда ли это? Паства ли это? Наша именно, да? Паства церкви, паства Христа. Ведь если мы говорим о... Простой пример, да, если мы говорим о том, что это христиане, тогда почему у нас огромный процент абортов? Почему у нас с вами коррупция, да, процветает? Почему преступления существуют, если это христиане? Ведь дела показывают, верующий человек или нет. Ведь если это были действительно воцерковленные люди, верующие во Христа и живущие ради Христа, то я сомневаюсь, что вот эти негативные явления нашего общества были настолько распространены, как сейчас. Так вот, дорогие мои, отсутствие оглашения, оно как раз и приводит к тому, что человек называет себя христианином, становится членом церкви, но он внутренне не Христов. И поэтому я знаю множество примеров, когда люди без оглашения, приходя к крещению, тут же предавали Христа. Это звучит грубо, но это правда. И для того, чтобы разобраться вообще, для чего люди приходят ко Христу, вот я провел у себя в храме небольшой эксперимент. Я спрашивал, и сотрудники мои спрашивали, кто занимался катехизаторы, у каждого человека, кто хотел принять крещение, спрашивали цель прихода в храм и для чего ты хочешь креститься. Ну, правильный же вопрос, собственно, для чего ты пришел, да? Для чего ты пришел в медицинский институт учиться, да? Хочу быть врачом, ну, нормальная цель. Для чего ты пришел к пединституту? Хочу стать педагогом, замечательно. Для чего ты пришел в Ашан, продукты закончились? Нормально. Для чего ты пришел в церковь креститься? И вот этот эксперимент я проводил в течение 2 лет, дорогие мои. Это, ну, сами понимаете, не маленький срок. В итоге что получилось? Получилось очень интересные данные, очень интересные проценты, так скажем. Что вышло в итоге? В итоге получилось так, что 60% людей, которые в течение 2 лет приходили креститься, вернее, заявляли вот свое желание креститься, и я предлагал им огласительные беседы, 60% людей, это люди, которые пришли креститься, потому что их послали экстрасенсы, дорогие мои. Это очень страшно. То есть 60% людей — это люди, которые пришли, потому что они обратились там, к знахарям, к экстрасенсам, и им нужно было решить вот эти свои проблемы. А экстрасенсы говорят, да, и бабки говорят, вы сначала идите креститесь. И эти люди искренне идут креститься для того, чтобы пойти дальше. Но давайте кратенько разберем, что это за история. Экстрасенсы, колдуны, знахари, вот разного рода такие товарищи, это люди, которые являются противниками Христу, противниками Богу. Вот за обращение к ним в Ветхом Завете вообще полагалась смертная казнь. И если такие люди, почему они посылают человека креститься? Да потому что лукавый, который является вообще путеводителем этих людей, которые, может быть, искренне заблуждаются, кто-то знает причину своих этих действий, лукавый хочет еще больше посмеяться над Христом. Ему некрещенный человек не интересен, потому что он и так его, он и так ему принадлежит. Это и так его законная жертва. А ему хочется погубить христианина, чтобы он напрямую Богу ведь не может навредить, а он может осквернить образ Христа в человеке. И поэтому вот эти все знахари, эти все экстрасенсы, они посылают человека креститься только для того, чтобы посмеяться над Христом. И этот человек, если бы он так просто получил крещение, он уходит. Я таким людям предлагал оглашаться, они после первой беседы не возвращаются. Потому что они понимают, что Христос-то им не нужен. Им нужно достичь вот ту свою цель. У каждого там своя. Кто-то хочет здоровье поправить, да, кто хочет там приворожить кого-то, отворожить и так далее. Снять венец безбрачия и прочее безумство. Так вот, 60% это было как раз количество вот таких людей. Далее, получается, 15% это люди, которые хотели поправить здоровье. Как бы это ни странно звучало, человек думает, что он придет ко Христу, крестится, и у него решатся вопросы со здоровьем, что совершенно не так. Если мы с вами будем изучать жития святых, то увидим, что да почти у каждого святого были болячки. Он, с одной стороны, чудотворит, да, по его молитве исцеляются другие, он сам очень больной человек. Посмотрите житие преподобного Амбросия Оптинского, преподобного Серафима Саровского. Да? Я думаю, что это нетрудно найти такие примеры. Крещение не дает человеку здоровья. Цель не та, неправильная. Еще 15% это люди, которые пришли принять крещение, потому что у них в жизни что-то не складывается. Ну, как говорится, знаете, крокодил не ловится, кокос не растет, там, проблемы с работой. Крещение не решает эти вопросы. 10% — это люди, которые пришли креститься по причине того, что крещение — это старая русская традиция. Вот когда говорят, знаете, что креститься-то модно, ну, там, особенно в нулевых годах об этом говорили, а сейчас я не слышу этого. Ну, может, я не слышу, может, так же продолжают говорить. Так вот, получается так, что по моде, так скажем, да, крестится всего лишь 10%. На самом деле остальные все проценты, они имеют очень конкретные, люди, вернее, которые попадают в эти проценты, имели очень конкретную практическую земную цель. И вот представляете, ни один человек не сказал, что я хочу ради Христа креститься там, или ради вечной жизни. Ни один. Это катастрофически. Поэтому я стал заниматься тем, что стал развивать огласительную систему в храме. Сначала это были две беседы, они не приносили никакого эффекта, потому что после двух бесед человек крестился и также пропадал. Потом четыре беседы, результат был тот же, шесть бесед. А шесть бесед, что такое, раз в неделю встретиться с человеком, это уже получается сколько, больше месяца. То есть с ним уже ты знакомишься, ты уже понимаешь, кто перед тобой. Тем более, что к нам толпы-то не ходят. Почему не ходят? Потому что выбор, где покреститься можно без проблем, большой. И остаются-то люди, которые действительно что-то захотели поизучать веру. Так вот, после шести бесед тоже эффект небольшой получался. Я не мог понять, в чем суть вопроса. Ведь я же говорю человеку о вере, да, мы даже экзамен придумали. Ну, такой, не, звучит так, может быть, экзамен. Беседа по результатам услышанного. И человек сдает-то хорошо, он теорию-то знает. А на выходе опять получается косо. Опять получается, человек ко Христу, к этому источнику вечной жизни, не привился. И тогда мне стало понятно, в чем проблема-то. Ведь проблема в том, что мы даем теорию, но не даем практику. И тогда шел такой многолетний поиск, многолетний такой эксперимент, как новоначальному человеку дать возможность поизучать христианскую жизнь. Что такое христианская жизнь? И ну, по прошествии уже определенного времени была создана вторая часть вот, огласительных бесед о страстях и добродетелях. И вот на практике мне стало понятно, что это и нужно давать, потому что человек, прежде чем он крестится, да, он должен понять, с чем он должен расстаться, с какими грехами, с какими своими недостатками. Ведь если вспомнить даже крещение в Евангелии, описанное крещение пророка Иоанна Крестителя, ведь те люди, которые приходили к пророку, они тоже исповедовали свои грехи и крестились в покаянии. Сейчас то же самое должно быть. Человек должен креститься в оставлении грехов, в очищении от страстей. А если, допустим, человек грехи считает нормой и более того, допустим, считает их неким своим достоянием, целью жизни, то крестившись, неужели кто-то поменяет ему ум, если он сам не хочет меняться? Ведь он таким же и останется. Да, таинство совершается, да, на вот эту какую-то секунду, минуту, день, два, полдня, я не знаю, у каждого по-своему, месяц, может, у кого-то, может, год, очищается душа от грехов. Но понятие-то о грехах остается, вернее, любовь к грехам остается, и потом этот человек совершенно свободно потом идет и грешит. Я знаю таких очень много примеров, потому что вот с соглашаемыми мы знакомились. Наиболее потрясшая моя история, я о ней говорил как-то, но давно, может быть. Давайте повторю, может, какие-то зрители будут, которые не слышали эту историю. История была такова, вот, пришел креститься один знакомый нашей прихожанки, у которого были проблемы в семье. Ну, какие проблемы? Он завел себе любовницу. Причем в огласительных беседах он об этом откровенно говорил, да, не скрывая, он даже считал, что это достоинство. Он говорил, что он повышает рождаемость, то есть вот борется за Россию, патриот, имея две жены, что совершенно невозможно, да, для христианина. Мы познакомились с ним, изучали веру, узнали вот эту беду, стали с ним об этом говорить. Он пообещал, что да, он оставит вот свою вот любовницу, наложницу, как хотите называйте, вот, вернется к своей жене, и после крещения все будет хорошо, честно, благородно, красиво, так, как он услышал. И что происходит? Я его крещу. И он в этот же день, дорогие мои, в этот же день уходит к своей любовнице и бросает свою жену. И что толку вот он обещал, да? К чему эти все обещания? И мне стало понятно, что надо не просто дать теорию, а еще дать практику. Вот поэтому, вот исходя из необходимости обучать народ, и себя тоже в первую очередь, конечно же, вот мы и на приходе пришли под, мы, я понимаю, священников и моих помощников, прихожан, которые откликнулись на эту мою просьбу помогать, во-первых, изучать эту тему и этим самым помогать другим. То есть вот практика показывает, что очень все непросто и не весело на самом деле. И вот когда ты с человеком позанимаешься, когда ты с ним поизучаешь его страсти, поможешь ему подготовиться к исповеди, другой человек становится. У него глаза другие становятся. Это правда. Он к исповеди уже начинает готовиться по-другому. исповедь не превращается, знаете, в такой следственный эксперимент, когда священник говорит, а делал ли ты это, а делал ли ты вот то? Ведь исповедь — это не расследование, правда? И священник — это не представитель прокуратуры, который должен, следователь, да, который должен там тут же, вот стоя у аналоя, исследовать человека, а человек тут же начинает, как бы, вот, стоя у аналоя, у креста думать, а грешил я, не грешил. Ведь исповедь — это результат твоей работы. Ты должен дома это все сделать, а на исповеди принести, покаяться свидетелем твоего покаяния является священник, а не следователем. Поэтому эта проблема существует. И я думаю, что священники, наверное, ну, подтвердят, что такая проблема есть. На чем мы будем учиться? Ведь это учеба, да? Ведь наш разговор — это учеба. Наши с вами учебниками будут святоотеческие писания. Общедоступные, их легко найти сейчас и в книжных лавках, и у кого нет, выписать в интернет-магазинах. В интернете они есть, эти тексты. Это общедоступная литература. Мы будем пользоваться трудами святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворника, ну и других святых отцов. Если нужно будет, будем ссылку давать, для того, чтобы вы могли проверить, и было бы очень неплохо, если бы мы с вами какие-то важные темы изучали вместе, и вы держали бы, допустим, эту книгу у себя на столе, и мы бы вместе с вами ее проходили, изучали, ту или иную важную тему. Еще в нашей вот такой первой беседе мне хотелось бы сказать, что мы с вами будем это проходить неспешно. То есть мне кажется, что спешка здесь нужна, а будем изучать постепенно, вдумчиво и, соответственно, еще раз повторюсь, было бы замечательно, если вот ваши вопросы бы помогали выстраивать дальнейшие занятия.